Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей программы будет посвящен сладкой жизни верующих людей. Потому что неизвестно, никто не может точно замерить, легче или тяжелее жить верующему, вопреки известному утверждению поэта, но то, что жизнь верующего несравненно слаще, это явствует из Священного Писания, авторитетного для христиан. Если же говорить совсем всерьез, то, может быть, в этом одно из отличий христианской традиции. – Здесь она родственна традиции той, из которой она вышла, и частью которой себя считает, традиции Священного Писания Ветхого Завета, иудейской, дохристианской. И эта традиция отождествляет религиозный опыт внутренний, невидимый, мистический, совершенно четко сознавая, что это опыт именно бестелесный, тем не менее, пытаясь подобрать слова для выражения этого опыта, христианская традиция и дохристианская, о чем мы сейчас будем говорить, постоянно обращается к метафоре, к сравнению с сладостью. Только здесь стоит вопрос, а что такое сладость для людей, которые жили 3, а то и 4 тысячи лет назад? Прежде чем попытаться понять сравнение с невидимым через материальный мир, надо, видимо, понять, а что за материальный мир, из которого выросло религиозное познание и религиозные чувства. У нас сегодня в гостях двое историков, специалистов по Священному Писанию Ветхого Завета и Нового. Виталий Владимирович Задворный, главный редактор католической энциклопедии, Иван Владимирович Лапандин, профессор, историк церкви и преподаватель теологии. И тогда, наверное, мой первый вопрос Виталию Владимировичу... Виталию Леонидовичу именно такой. На ваш взгляд, вот одна из самых, может быть, известных фраз из Ветхого Завета в церковнославянской традиции, она даже стала поговоркой, ее знали многие люди, которые больше ничего из Библии не знают, слова гибнущего, как он считает, несправедливо, Иоаннафана, одного из древних еврейских воинов, и он говорит: «Вкушая, вкуси мало меду, и се аз умираю». И эти слова становятся как бы эпиграфом, символом всей человеческой жизни. Жизнь коротка, чуть-чуть мы прикасаемся к ее сладости, и вот уже приходит смерть. Но там не сказано «сладость», там сказано «мед». Вот если можно, материальная основа этого сравнения. «Сладость как мед».
Действительно, мед – это был основной источник сладости в древнем мире. Для современного человека представляется совершенно очевидным, что самый главный компонент любого десерта, что придает ему сладость, это, конечно же, сахар. И в сознании даже не возникает сомнения в том, что сахар существовал всегда, наверное, от сотворения мира. И хотя сахар действительно широко распространен в природе и содержится в меде, молоке и некоторых растениях и плодах, в древности он был известен в основном только в форме меда.
Я могу продолжить эту мысль. Дело в том, что вообще мед сыграл трагическую роль в судьбе Иоаннафана. Вот дело в том, что Иоаннафан, сын Саула, и Саул, первый царь евреев, постоянно воевал с филистимлянами. То есть, ну, известно это, как бы, фактически, можно сказать, коренными жителями Палестины. Отсюда, собственно, и слово «Палестина» – это «филистим», вот, до сих пор. Так вот, Саул как-то раз решил заклясть народ, чтобы народ вообще ничего не ел, пока не победит филистимлян. Ну и в результате голодные воины вот сражались с филистимлянами, но тем не менее успешно. Однако Иоаннафан почувствовал здесь какую-то, ну, как бы глупость этого заклятия. Он говорит: если бы мы сейчас поели, мы бы еще, наверное, вдарили бы этим филистимлянам. И он увидел мед, прямо дикий. Взял палку, погрузил и вкусил меду. И сказал: глаза у меня просветлели. Видимо, у него от голода уже немножко помутилось. Вот, даже померкло. Вот. И он говорит: ну, все за мной, дальше. Ну, в результате, конечно, победа была полная, но все-таки Саул сказал, что тот, кто нарушил заклятие, тот должен умереть, пусть это даже будет мой сын. И вот выбор, ну, так как известно, вот он поставил, стал как бы выяснять, кто это, и выяснил, что это его сын нарушил. И он хотел убить Ионафана. Но народ в данном случае отстоял его. Просто не дали. Люди не дали осуществиться правосудию. Просто, можно сказать, спасли Ионафана. Вот, может быть, от этого вкусил мало меда. То есть он считал, что все-таки это было некое своеволие с его стороны. Хотя он ради благой цели старался. Он хотел как можно эффективнее исполнить вот приказ. То есть, а вот, видимо, Богу было дороже, наверное, послушание, может быть. Не знаю, сложный вопрос.
Да нет, Иван Владимирович, что ж тут сложного? Ведь в истории Ионафана всего-навсего повторяется, я думаю, история грехопадения. То есть ключевой момент для понимания библейского откровения. Ведь, ну, собственно, в синодальном переводе Священного Писания говорится о том, что Ева съела яблоко. Насколько я понимаю, никто свечки не держал, и точное название плода неизвестно, но, реконструируя ситуацию, я думаю, что здесь точно так же, Ева хотела съесть, купилась на что-то более сладкое, чем обычный, если можно так выразиться, райский рацион. Почему я так думаю, можно говорить? Потому что вот этих сказаний о сладости райских плодов, их довольно много в мистической, околомистической легендарной литературе Средневековья, где монахи отправляются в рай и приносят реальный плод. А в монастырской трапезе яблоко – это такой источник мощной сахара, ведь ничего больше не было, как нетрудно нам сегодня это вообразить. Виталий Леонидович, на ваш взгляд, вот тот райский плод, он райский, потому что сладкий. Что это вообще за плод?
Ну, мы не можем, конечно, с уверенностью говорить о том плоде, который вкусила Ева. Но мы можем поговорить с вами о тех плодах, которые были источниками сладости в древнем мире.
Яблоки входили в их число?
Входили.
Гранаты?
Безусловно. Безусловно. Прежде чем нам говорить о древнем Израиле, нам стоило бы пару слов сказать, конечно, от тех цивилизациях, которые были учителями древнего Израиля. Прежде всего, цивилизация Междуречья, цивилизация великих рек Тигра и Ефрата, откуда вышел свое путешествие Авраам, и цивилизация еще одной великой реки Нила, древнего Египта, где счастливо жил Иосиф, и откуда увел евреев Моисей для основания своего государства. Итак, древний мир не знал сахара, но сладости и десерты сопровождали человечество с самого начала его цивилизованной жизни. А первая цивилизованная жизнь, как известно нам по писанным источникам, возникла в 4-м тысячелетии до нашей эры в долине Тигра и Ефрата. Там появился народ шумеров, основавший город Урук. И в то время как весь мир еще ютился в пещерах и хижинах, занимался собирательством и охотой, жители Урука примерно около 3500 года до нашей эры построили из кирпичей город и создали общество с правящими классами, политической, религиозной элитой. Затем шумеры построили другие города – Нипур, Киш, Лагаш, Ур и другие. И именно они создали первую письменность, первыми изобрели колесо, плуг и парусное судно. Они были создателями первых десертов, рецепты которых остались запечатленными на глиняных табличках – древнейших кулинарных книгах человечества. В древней Месопотамии главными компонентами десертов, придающими сладость, были финики и мед. Причем в большей степени финики, так как в шумерских городах-государствах и в Аккадском царстве, которое стало его преемником, не занимались пчеловодством, а собирали мед диких пчел. Так отец географической науки, греческий ученый Страбон, живший во времена Римской империи, говорит, что плоды финиковой пальмы в этом регионе были неким универсальным продуктом. Финиковая пальма дает хлеб, вино, уксус, мед и муку.
Спасибо, говорил Виталий Задворный. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Это прямой эфир. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для жителей всей России. И все-таки я позволю себе вот в связи с таким глубоким экскурсом глубоко вредный вопрос. Если вся эта техника услощения десерта и так далее появилась задолго до того, как появился сам народ, избранный Богом, то... Может быть, вообще все про неправду в Библии написано, и, собственно, ну, как сказать, вот единственное, что там содержательное, это про кулинарию, а религиозный опыт, вот поел человек меда от пуза, и начинаются у него мистические переживания. На самом деле это всего-навсего работает физиологический механизм. Сытый уже может подумать о высшем. И вот он говорит, что есть сладость житейская, а есть сладость небесная. Как, Иван Владимирович?
Не согласился бы я с этим. Все-таки, например, перечисление продуктов вот в первой книге Библии, книге Бытия, начинается так более-менее серьезно только в 43 главе, где, напомню, речь идет о том, что и братья, ну, в Палестине начался голод, а Иосиф в это время добился очень больших постов в Египте. И Иаков, узнав, что в Египте есть еда, и что там есть какой-то мощный человек, он не знал, что это его сын, сказал своим сыновьям: идите в Египет и принесите ему даров из наш, вот от нас. И вот в числе этих даров были перечислены некоторые продукты редкие, например, миндаль и фисташки. Вот, то есть это не ключевая тема для, в общем-то, все-таки самой первой книги Ветхого Завета, книги Бытия. То есть получается, что я не сказал, что там как бы все про еду.
Ну, так... Кроме рассказа о грехопадении.
Ну, рассказ о грехопадении, действительно, Ева съела плод. Плод, но не сказано яблоко. Яблоко – это уже вульгата.
Хорошо.
Может, даже не вульгата, а Августин.
Да, но по большинству толкований, насколько я знаю, это гранат. Именно в силу
может быть и гранат,
некоторой сладости. Да. Но совершенно очевидно... Прости Господи, я бы сказал, такая, ну, как бы сказать, эротическая подоплека образа. Она-то никуда не девается. Речь идет именно о сладости. И хотя очевидно, что грехопадение не заключалось вот в каком-то телесном грехе, если можно так выразиться, вот, но что речь идет о сласти жизни, которая оторвана, отрывается от своего источника. И это выражено вот этим вот образом сладости, который погружается в тебя, вот в твой рот. Давайте вот дадим слово слушателю. У нас из Москвы звонок, Виктор. Прошу вас.
Добрый вечер. Вот скажите, когда обращаюсь с каким-то вопросом по содержанию Библии, обычно, ну вот, люди, толкователи, значит, говорят, в одних случаях это можно толковать как буквальное содержание, то есть без всякого переносного смысла, а в других случаях говорят, ну это в переносном смысле, это аллегория, ее надо воспринимать вот так вот и так вот. То есть тут вмешивается некий уже людской произвол. Так вот, как вы считаете, есть какой-то критерий, что можно воспринимать как буквально, а что в переносном смысле? Спасибо.
Говорит Иван Владимирович Лупандин.
Ну, действительно, проблема толкования любого текста, не только Библии, сейчас в поле зрения, особенно в поле зрения философов, это называется, собственно, целая наука есть такая, герменевтика, то есть истолкование любого текста, не обязательно библейского, даже газету, даже газетная статья тоже нуждается в толковании. И основной парадокс герменевтики, как вы знаете, вот в чем. Прошу прощения. Если, когда вы начинаете читать книгу, то смысл первой фразы вам становится понятным только когда вы прочтете всю книгу. Так бывает иногда. Поэтому получается, что для того, чтобы понять первую фразу, надо прочесть всю книгу. Но всю книгу вы не сможете прочесть, если не начнете читать первую фразу. Поэтому в результате получается вот этот герметический круг замкнутый. То есть, на самом деле, надо читать и перечитывать, читать и перечитывать, читать и перечитывать. То есть, в принципе, книгу, тем более Библию, начать всю жизнь. Вот мы сейчас с вами, конечно, поговорим, но понятно, что мы всех проблем, связанных с экзегетикой Библии, не решим. Когда, так сказать, надо буквально понимать, когда в переносном смысле. По несколько раз прочтем, и, наконец, может быть, интуитивно что-то такое, как говорится, устаканится, или, как говорится, не знаю.
Понятно, и это относится и к газете тоже. Мне бы хотелось сделать только одно дополнение, потому что одному сидеть, читать и перечитывать более-менее бесполезно, и так можно только закуклиться в своих недоумениях и принять за истину то, что является просто, ну как, воспаленным разумом. Человек в изоляции, ну как в карцере, тяжелейшее наказание, одиночкой, в тюрьме. И очень часто мы устраиваем себе такое наказание добровольно, отказываясь обсуждать Библию с другими людьми и выдавая свое понимание за уникальное. Виталий Леонидович, одно из самых трудных мест Нового Завета, но оно прямо связано с нашей темой, это рассказ о проклятии смоковницы, бесплодной смоковницы. Кстати, смоква, как это соотносится со всеми прочими деревьями и сладостями? И как понять, означает ли это, ну, как обычно понимается, что вот бесплодная, значит, ты была не готова к тому, что Бог захочет от тебя плодов. А что делать? Значит, Богу от нас нужно тоже что-то на десерт. Получается так, Виталий Леонидович?
Ну, я могу только добавить сейчас...
Иван Лупандин, пожалуйста.
Да, что смоквы или фиги, или инжир по-современному, это действительно был как-то источник сладости.
Но это не то, что финиковая пальма.
Нет. Фиги-финики срывают. Это реминисценция из Чуковского. Это, как известно, Бармалей. Вот, это в Африке они там фиги-финики срывают, там панечкой, да?
Да.
Вот, а на самом деле это не через черточку фиги-финики, это совершенно разные плоды. Финики – это плоды финиковой пальмы, которые тоже описаны в Библии, вот достаточно... в ряде мест, например, праведник яко финикс процветет, или памятник праведник процветет как пальма. А смоковница – это дерево не такое стройное, не такое высокое, но, тем не менее, приносит вот плоды.
Или
вот
не эти, приносит.
Или не приносит, все зависит от того, как за ней, какой за ней уход. Вот. Но, тем не менее, это плоды другие. Это то финики, а это инжир. Как и в нашем магазине, тоже надо все-таки точно сказать, что вы хотите. Но и те сладкие, по-моему.
Хорошо, тогда я попробую зайти с другой стороны. Еще одна цитата из псалмов, я думаю, тоже хрестоматийная для русского человека, даже если он неверующий и плохо знает, но она столько раз цитируется классиками. Когда-то изучали все дети по псалтире, и эта фраза запоминалась. Кстати, о Священном Писании. «Коль сладка гортани моему, словеса твоя, паче меда устом мои». То есть Слово Божие так сладко для моих уст, что оно слаще, чем мед. Виталий Леонидович, на ваш взгляд, что вот стоит за этой метафорой? Слово Божие слаще меда?
Ну, как мы уже говорили, что мед это был основной источник сладости в древнем мире. И согласно Библии, земля Ханаан, то есть та земля, в которую вел израильский народ Моисей, характеризовалась как земля хорошая и пространная, где течет молоко и мед. И то, что Израиль был страной меда в глубокой древности, подтвердили археологические исследования. Ученые из Иерусалимского университета раскопали в северном Израиле в районе города Реховод хорошо сохранившуюся пасеку, возраст которой оценивается более чем 3000 лет. Некоторые ульи оказались совершенно целыми, а других же остались значительные фрагменты. И всего пасека состояла из 30 ульев. То, что это действительно то, что написано в Библии, подтверждает археологические исследования.
То есть такой народ Винни-Пухов, хлебом не корми, только дай меду. А тогда скажите мне, Виталий Леонидович, ведь заканчивается Библия для христиан совсем другим откровением, апокалипсисом, и там ангел говорит человеку, которому дано видение Божие, возьми свиток и ешь. Свиток Откровения сравнивается с едой, причем это свиток горький, как я понимаю. И когда мы... И начинается Новый Завет с чего? Иоанн Предтеча, который не ест акриды и дикий мед, подчеркивается, что он этого не ест, он сознательно отказывается от всякой сласти. Последнее, что ест Спаситель на кресте – уксус. Вода, разбавленная уксусом, горький напиток римских легионеров, спасавших от жары. Так все-таки сладость или горечь? Десерт или...
Нет, а насколько я понимаю, все-таки Иоанн Креститель питался диким медом.
Да-да-да, акриды и дикий мед. Пищи да. его были акриды и дикий мед.
Но не домашний.
Не домашний.
Нет, не домашний.
То есть это признак аскезы для евреев той эпохи. Дикий мед это не лучший из десертов.
Ну, я не знаю, насколько качество дикого меда были хуже, чем того меда, который разводили в пасеках. Вот если мы обратимся к древнеегипетской цивилизации, и там, в отличие от Шумера и Аккада, занимались культивированием пчел, пчеловодством занимались. Но, тем не менее, фараон снаряжали специальные экспедиции, для этого были специально обученные люди, которые ходили за пределы Египта, в пустыне, собирали мед диких пчел. И с этими отрядами даже фараон посылал охранников своего войска. И, видимо, дикий мед, он был, наверное, уже не хуже того домашнего, который собирали на своих пасеках.
Но, видимо, одно свойство у него было. Его было резко меньше. И питался диким медом.
Меньше.
Это, скорее всего,
все проблема в том, что... Потом еще очень важно, про Иоанна Крестителя, извините, что я вмешался, это он не пил вина и секера. Вот этот секер, это какое-то сладкое вино, как по-еврейски называется шакар. Вот тоже это любопытный момент, что он отказывался от сладкого вина, которое, видимо, по-нашему, крепленное вино, которое дает опьянение. Так что аскеза, конечно, была у Иоанна Крестителя.
Спасибо, говорил Иван Лупандин. У нас звонок из Мордовии, Николай. Прошу вас, только очень кратко.
Здравствуйте.
Да.
Братья и сестры, у меня вопрос такой, там, насчет проповеди Моисея, первых шагах и первых словах, он сказал, Моисей, Аарон сказал, я Бог, а ты будешь моим пророком. Иисус Христос, Сын Божий, как вот между ними такое различие, или же райские плодоносные деревья остались на земле или на небо переселились, как рай переселяют примерно...
Спасибо, Николай. Вопрос ваш ясен. Мы продолжим его после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Активист движения «Солидарность» Виталий Шушкевич остается в милиции города Химки. Его допрашивают по делу о недавнем нападении на городскую администрацию. Дом у него был проведен обыск. Задержанная в рамках того же дела журналист «Новой газеты» Вероника Максимюк также находится в Химкинском УВД. В Подмосковье возобновилась вырубка Химкинского леса. Об этом «Радио Свобода» сообщила одна из активисток движения в защиту леса Анастасия. В нескольких российских городах прошли акции в защиту 31-й статьи Конституции о свободе собраний. В митинге во Владивостоке участвовали около 40 человек, в Сочи около 10, в Красноярске почти 50, в Омске около 100, сообщают корреспонденты «Радио Свобода». Более 30 человек уже стали жертвами лесных пожаров в центральных регионах России. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас огнем охвачена территория общей площади около 120 тысяч гектаров. Китайские правозащитники выразили протест против сурового приговора уйгурскому журналисту Гере Тунеядзу. Он осужден на 15 лет тюрьмы по обвинению в нанесении ущерба национальной безопасности. после того, как побеседовал с иностранными журналистами о межэтнических столкновениях в Синьцзяне в прошлом году. Продолжающиеся наводнения на севере Пакистана затронули 1 000 000 человек, около 430 погибли. В результате авиаударов, нанесенных минувшей ночью израильскими самолетами по целям в секторе Газа, убит один из высокопоставленных командиров Хамаса.
Слушайте программу «Радио Свобода». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы посвящен сладкой жизни верующих. Почему в Священном Писании постоянно Слово Божие, богообщение сравнивается с медом, сладостью, финиками, фигами? Мы выяснили, что это разные плоды, и сладкие они по-разному. И в то же время вкушение сласти без, скажем так, благословения, будь то загадочный плод райский, который, видимо, соблазнил своей сладостью, и понятно, с чем здесь ассоциация, будь то мед, за вкушение которого чуть не убили сына царя Саула и Анафана, почему вот это все время приходит в противоречие одно с другим? Жажда сладкой жизни и жажда Бога. Почему в религиозной жизни все время идет сравнение при этом общения с Богом, молитвы с горечью, как ни странно. Как будто бы здесь что-то пульсирует, и человек с трудом может выразить свой внутренний опыт в словах, а пытается, значит, видимо, есть такая потребность. И вот тот звонок Николая из Тамбовской области, на котором мы закончили нашу программу, из Башкирии, прошу прощения, страна текущая, если не молоком, то медом уж точно, о том, вот как соотносятся в Священном Писании образы Моисея и Христа. А я бы от себя добавил о том, что говорил Николай. Он упомянул вот этот образ винограда. Иисус сам себя сравнивал с виноградной лозой и ветвью. Образ, который применялся и к Моисею, и ко Христу. Ведь в этом образе, если угодно, вся суть понятия спасения, как соединение людей с Богом. Жизнь тогда сладкая, когда есть кто-то, кто соединяет нас с источником жизни. Так, Иван Владимирович?
Да, конечно. То, что вот Иисус Христос сравнил себя с виноградной лозой, а учеников с ветвями, это известно тоже из Евангелия от Иоанна на Тайной вечере слова Христа. Я думаю, что здесь есть глубокий смысл. Дело в том, что мы не можем принести плода, если мы не связаны с Христом. Я, когда еще помню, был не очень верующим, а так просто читал Библию, мне казалось, как это странно, без меня не можете творить ничего же, там, без меня не можете творить ничего. Думаю, ну как же так, а сколько ученых вот и в космос там запустили спутник, и, так сказать, и атомную электростанцию построили, как же это, вроде они же ведь без Христа все это делали, все-таки они что-то творили. И, то есть я могу сказать, что да, действительно, здесь есть проблема. Человек должен быть соединен со Христом, и тогда он получит настоящую сладость. Вот, собственно, в первой части программы же речь шла о том, что Слово Божие слаще меда. Это цитата из 118-го псалма.
Это цитата из 118-го псалма, а в начале 16 века знаменитый белорусский, ну, можно сказать, просветитель Франциск Скорина пишет акафисту Иисусу Сладчайшему, который слегка подредактированным по сей день широко употребляется, во всяком случае, в России. Это один из любимых акафистов православных. Вот. То есть, понятно почему. Если слово – это Господь Иисус, то, конечно, он сладчайший. И это 16 век, когда в Европу впервые идет мощный поток дешевого сравнительно сахара. Когда так едят сахар, как не ели никогда. Когда начинается то подобие наркомании через вот это введение глюкозы, неумеренной в организм, который продолжается по сей день.
Мне кажется, о сахаре, может быть, Виталий Леонидович
скажет. Ведь древний мир чистого сахара не знал?
Древний мир не знал сахара, и европейцы познакомились с сахаром только благодаря походу Александра Македонского. Впервые на берегах Инда европейцы увидели сахарный тростник. Но в древнем мире все равно, хотя и европейцы уже узнали о сахаре, он применялся исключительно в медицинских целях и очень маленьких количествах. и Древний Рим также и основным источником сладости считал мед и был основным компонентом десертов. И сахар появляется только благодаря арабам, которые завоевали весь этот регион и стали сажать сахарный тростник на своих владениях. И торговали, конечно, с Европой, но все это было в очень ограниченных количествах. Такое массовое знакомство европейцев с сахаром произошло в эпоху крестовых походов, когда крестоносцы увидели эти плантации сахарного тростника и начали культивировать это производство у себя на завоеванных территориях в Палестине и на тех островах Средиземного моря. Во многом это было заслугой орденов рыцарских, которые Мальтийского ордена, в том числе и анитов, которые владели этими островами Средиземного моря, и там сажали, и началось производство сахара. Но о том производстве массовом, о котором говорили отец Яков, это действительно начинается в эпоху нового времени, когда португальцы начинают его высаживать в своих новых колониях. Потому что на островах Средиземного моря были небольшие урожаи. А вот уже на Канарских островах, а затем по-настоящему в Бразилии плантации, когда начинаются, его в Европу поступает уже в огромных количествах дешевый сахар. И он перестает быть той диковинкой, которая продается в аптеках как лекарство, а он входит в жизнь многих людей, не только высшего сословия.
И вот тут и появляется акафист Иисуса Сладчайшего.
Да, но он, кстати, на него оказал влияние летание западное Иисусу. Вот это вот перечисление «Иисусе прелюбимый», «Иисусе предивный», «Иисусе» – это вот именно характерно больше для западных летаний.
Возможно.
Потому что повтор, Франциск Скорина жил как раз на перекрестке культур.
Это понятно. А сладчайший-то? Ведь современного человека это скорее насторожит, потому что, ну что, Кока-Кола, вот все эти сладкие газированные напитки, самые вредные по жаре, надо сказать. И многие наркологи серьезно говорят о том, что вообще разница между шоколадом, сахаром чистым, белым, его потреблением и наркоманией не так уж велика. И то, и другое одинаково взбадривает мозг, но ценой большого перенапряжения серьезных физиологических нагрузок для организма. Вот. Так что, может быть,
вернуться... Я бы пустился в рискованный экскурс, может быть, если мне позволит, и сказал бы, что вообще любое открытие, сахар или спирт, или кокаин, или в XIX веке, всегда вызывал сначала энтузиазм, и было ощущение, что и сахар, и спирт, и кокаин – это панацея.
То есть, когда Маркс говорил, что религия опиума народа, это еще было в эпоху, когда
вот
опиум
Фрейд,
разрешался.
Например, молодой еще Фрейд, 28-летний, в 884 году он пишет статью о полезных свойствах кокаина. То есть, потому что не знали еще о том, что к нему привыкание и так далее. Так что это обычное свойство человеку – увлекаться всяким новым открытием. И о сахаре сейчас говорят «белая смерть», а когда-то действительно считали, что сахар такой-сякой замечательный. Или, например, о кофе. Допустим, есть такая книга, вышла в 17 веке, «О спасительнейшем напитке кофе». Это одна из первых книг о кофе на латинском языке.
Понятно.
«Десолюбери», мы помним, вот этот спасительный.
И отсюда кофе-капучино, то есть
да, то есть, а что сейчас, можно сказать, что кофе спасительный напиток?
Вопрос не требует ответа. У нас звонок из Тамбовской области. Сергей, здравствуйте, спасибо, что подождали.
Добрый день. Я вам хотел бы заметить вот что. Во-первых, Ева ела яблоко, ну, не яблоко, а плод. Вот, вовсе не потому, что он сладок, а потому, что он вожделен и дает знания. Вот, и это первое. Второе, Нафан, он поел меду, не зная, что наложено заклятие на все это. Вот, он не знал об этом. Это просто повнимательно прочтите. И последнее. Вот, вкусовые качества, которые упоминаются, вот, псалмах очень много. Вот, они упоминаются, ну, в образном выражении. Эти образы очень хорошо видны в песне песней. Там очень много таких прообразов, когда вот сладче сота уста твои и так далее. Там очень много именно образов. Вот, я, например, на сегодняшний день воспринимаю большинство вот вкусовых качеств, сладость, вот это, ветхозаветные, вот, как прообразы. Вот, за исключением является вот в Новом Завете, где есть там, Тимофею послание пишется, что употребляя впредь немного вина ради болезни твоих, там, желудок у него болел, да, вот, это конкретное указание, конкретное, вот, что немного употребляй вина. Вот, а так вот, по большому счету, все о вкусах, я не говорю о еде, а о вкусах, это говорится как прообраз. Я так воспринимаю. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Ну, вот так.
Спасибо, Сергей. Виталий Леонидович, что бы вы сказали о песне песней и вот эти вот постоянно там встречающиеся образы сладости? Ну, любовь я... что, только на десерт?
Ну, я скажу, как историк, что финиковая пальма, вот, тамар, который там часто сравнивается, приводится в качестве аллегорий, действительно было то наследием тех сладких, сладкой жизни, тех сладких десертов, которые древние евреи принесли с собой из Месопотамии.
Иван Владимирович, вот это вот сравнение уст любимых с сотами и вообще со сладостью, что за ним стоит мистически, если что-то стоит? Знаете, то есть автор песни песни имел в виду все-таки только фольклор, обряд или что-то еще?
Вот тут сложный вопрос, действительно. Вот что это за мед и молоко под устами твоими? И вот средневековые экзегеты говорят, что обратите внимание, что под языком, потому что не в языке, но под языком. То есть, что премудрость язычников, которая есть прообраз меда, и буквы иудеев подчинены языку церкви, то есть учению церковному. То есть, понимаете, это вот, так сказать, Рабан Мавр, деятель Каролинского возрождения, пишет. То есть это, я вам хочу сказать, что если начинать толковать, то в этих толкованиях можно достичь такой барочности, так сказать, понимаете?
Вычурности.
Вот, ну, некто даже, ну, наверное, ведь показал, что немножко чуть-чуть и вычурно, да, вот. Под языком или в языке, и, как сказать, мёд – это значит премудрость языческая, а вот, так сказать, язык – это учение церковное и так далее. Здесь, конечно, много, что современному человеку кажется произвольным и, ну, как бы за уши притянутым. При всем моем уважении к Рабану Мавру и к Каролинскому возрождению. Просто другая эпоха. Люди сейчас более любят это конкретику. Что касается Иоаннафана, знал он или не знал, может быть, действительно, я невнимательно прочел этот эпизод, когда готовился к передаче, может быть, действительно, он не знал. Хотя Ева-то знала, наверное, все-таки, что нельзя кушать.
Ева знала. У нас звонок из Армавира, Дормидонт. Здравствуйте, прошу.
Добрый вечер, уважаемые. У меня вопросик. Ответьте, пожалуйста. Значит, один из апостолов принес Иисусу Христу вино, Агдам. И Иисус сказал, сие будет кровь моя. Однако в православной церкви почему-то предпочитают когор, и в церковных лаках он везде. Объясните, почему это так?
Спасибо.
Я думаю, что Виталий Леонидович, о креплённом вине вообще
это на самом деле крайне часто задаваемый вопрос, потому что люди читают, православные читают в различных пособиях, катехизисах, что вино, которое употребляется на литургии, должно быть таким же, как во время Тайной Вечери, там оно не должно быть креплённым. Оно не должно быть секерой в этом смысле. Оно должно быть сухое, красное вино без сахара. И тем не менее, когор, которым сегодня пользуется в русском православном богослужении, вино чрезвычайно сладкое. Хотя, насколько я понимаю, не креплёное. Вот в античности все-таки какое вино, какому вину отдавалось предпочтение?
Безусловно, античные, все античные вина, в основном, скажем, в большинстве своем, это были сухие вина, безусловно. Это были сухие вина. Однако существовали некоторые такие изысканные, скажем, десертные, но редко встречающиеся вина, как пряные, там, которые добавлялись разные пряности, они употреблялись на десерт.
Но... То есть типа глинтвейна уже?
Может быть, да, некие, некоторые такие отдаленные, очень отдаленные предшественники глинтвейна. Совершенно верно вы говорите.
Но, значит, скорее всего, туда добавляли сахар, потому что пряное вино без сахара пить вряд ли можно.
Как мы говорили, что сахара не знали, только мед. Безусловно. Да. Мед добавляли, вот компоненты вот этих всяких вин. Даже делалось фиалковое вино из лепестков фиалок. И розовое вино из лепестков роз. Но это было исключение и некая вычурность. В основном, в своем 99% это были виноградное, сухое виноградное вино. Конечно, не крепленное, потому что крепленное вино это делается с изготовлением спирта. Спирт – это у нас явление нового времени.
Иван Владимирович, православные литургии, как и католические, конечно, мессы, как и любое христианское богослужение, воспроизводят тайную вечерю. И тайная вечеря состоялась... Это пасхальная трапеза, и в этом смысле она воспроизводит традиционный для евреев той эпохи пасхальный пир. Вот на ваш взгляд, символика этого пира, она ведь очень сложная, она призвана напомнить об освобождении из египетского рабства, поэтому там не берут ничего пресного, потому что все торопились уходить в пустыню, в жару, значит, все, что может сгнить, забродить, все выкидываем, остается только пресность, например, хлеб. Горькие травы. Сладость там есть или нет? Есть место сладкому за пасхальным столом?
За пасхальным столом нет места сладкому, а вот, например, за новогодние еврейские трапезы Рош-Гашона, ну, вы знаете, еврейский Новый год обычно идет в сентябре, вот там как раз обязательный компонент – это яблоки с медом и гранаты тоже, и фиги, и финики. То есть, в принципе, вот как раз... То есть Новый год надо начинать со сладости, а Пасха – это действительно воспоминание скорее печальное. Вернее, даже не столько печальное, там есть и радостный, безусловно, момент, но вот этот момент поспешности. Ведь почему готовились хлебы без закваски? Потому что, чтобы всквасить хлеб, надо ждать несколько часов, может быть, и суток, ну, чтобы он как следует скис. А тогда надо было срочно бежать, потому что вы помните всю эту ситуацию драматическую, напоминающую вот триллер, когда уже они подошли к морю, и уже, так сказать, колесницы фараона, а вы знаете, что колесницы были с ножами там между колесами и так далее, ну, в общем, боевые колесницы, они уже готовы были врезаться в гущу, так сказать, невинных людей, женщин, детей, и тогда Моисей возопил ко Господу, и, собственно, произошло вот это чудо. То есть здесь вопрос был не о нескольких часах, а о нескольких даже минутах, может быть, поэтому, конечно, времени ждать нельзя было, поэтому вот этот пресный хлеб символизирует быстроту, вот, я так думаю. Вот. А что касается Нового Завета, то тут у греков была новая символика. Вот эта закваска символизировала душу, а хлеб символизировал тело, а значит, соль символизировала божество. И тут как бы получается, когда греки видели пресный хлеб, обладки латинян, они говорят, ну вот видите, у вас аполлинариевая ересь, впали в аполлинариевую ересь, у вас, значит... Тело сразу принимает божество без души, потому что кваса нет.
Я то думаю, что понимаете... католики находили, что ответить.
Наверное, безусловно. Один из анафематизмов папы Дамаса как раз говорит о том, что кто считает, что Бог принял только тело без души, вот эту природу, тот да будет анафем. Так что, в принципе, обвинять католиков в аполлинариевой ереси нет никаких оснований. Но есть символика обряда. И тут уж ничего не поделаешь.
Говорил Иван Лупандин. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить еще по телефону 8 800 200 ровно 2212 бесплатно для всех жителей России. И вот обряд-то обряд. А вот если можно, я прочту отрывок из стихотворения Ивана Никитина. Стихотворение так и называется «Сладость молитвы». «Бывают минуты, тоскою убитой, на ложе до утра без сна я сижу, и нет на устах моих теплой молитвы, и с грустью на образ святой я гляжу. И в душу прольется мне светлая радость, и смело на образ тогда я взгляну, и чувствую в сердце какую-то сладость, на ложе я лягу и крепко засну». Это первые и последние строфы довольно длинного стихотворения. Но вот, Виталий Леонидович, мне кажется, что это как песнь песней. В основе, почему, может быть, не сакральные тексты свадебные включили в канон Священного Писания? Потому что вот это вот ощущение сладости, оно первично. Жизнь как наслаждение, счастье, говорим мы сегодня, сладость говорили раньше. И знаменитый канон погребальный Иоанна Дамаскина IX столетия говорит: «Кая житейская сладость горечи несопричастна». Вот это соединение сладкого и горького, кстати, традиционно для разных кухонь мира. На ваш взгляд, в истории библейского народа, библейских евреев, это встречается, вот это вот сознание того, что соседствует горечь и сладость?
Безусловно, это всегда присутствует в жизни человека, и горечь, и сладость. Что касается кулинарии, безусловно, это было присуще и древнему миру, и древней Римской империи, потому что там мы встречаем блюда, которые даже для современных людей кажутся несочетаемые. Соленое делается с медом, даже подается с медом мясо. И так далее. И вот это соленое и сладкое, это была характерная черта римской кухни.
Говорил Виталий Затворный, а я позволю себе процитировать более древний текст неизвестного афонского монаха, который говорит о той же молитве. «Когда кто молится умно, ну, сегодня мы перевели скорее как сердечно, сосредоточенно, из глубины себя и всегда воздерживается от приятной пищи, всегда голоден, уста его всегда услаждаются, и корень здесь тот же, услаждаться от сладости молитвой, как будто во рту у него нечто сладкое или он ест сладчайший мед». Конец цитаты. Иван Владимирович, получается так, что... Ну вот Маркс говорил, что религия – опиум народа, но при этом именно верующий человек наркоманом не будет.
Да, конечно, и Фрейд говорил, что верующий человек не будет невротиком, потому что у него один большой невроз.
Да, и он не будет есть сахар, потому что у него есть Господь.
Понятно, это все понятно, что, конечно, действительно, если человек сможет... так сказать, настроить себя так, чтобы он получал радость от молитвы, то это замечательно. Но хочет ли этого Иисус Христос, например? Вот западная традиция говорит о том, что Христос хочет, чтобы его ученики страдали, как и он. И вот в западной традиции появляется появляется, так сказать, вот созерцание страстей Христовых, размышления над терновым венцом, над увенчанием тернием.
Но в русской православной традиции это тоже есть.
Все-таки это более ограничено. Я не знаю, как на Афоне, конечно, но у меня такое все-таки складывается ощущение, что задача-то христианина не в том, чтобы усладить себя каким-то образом хитрым, вот не есть чего-то, а есть вот другое, и молиться, и, в общем, в конце концов достичь некоторой вот нирваны такой, как бы сказать, сладости во рту и в сердце. А может быть, горечь тоже нужна, вот сопереживать распятому Христу. Почему бы и такой путь мистический на себя не взять?
А на ваш риторический вопрос я дам не риторический ответ, потому что сопереживание распятому Христу, поставлю в кавычки выражение, очень часто есть, а сопереживание реально находящемуся рядом ближнему нет. Вот таджику, который у тебя в подвале дома живет и за 5000 корячится, чтобы у тебя во дворе было сильно, ты не сопереживаешь, а Христу сопереживаешь.
Это верно. Но, может быть, сопереживание Христу поможет сопереживать и таджику, настроит немножко сердце на вообще такой... лад, так сказать, видеть страдания всего мира, как у Радищева. Я взглянул окрест себя и душа моя страданиями человеческими уязвлена стала. Вот этот настрой некоторый, видеть страдания людей, не закрываться от них, мне кажется, он дается благодаря некоторому воспитанию чувств. В частности, вот созерцанию страстей Христовых. Мне кажется, что западный человек оттого на Западе появился, мать Тереза. Это некая традиция. Вот, но это, я не хотел бы здесь удаляться. Я хотел сказать, что это как бы элемент горечи. Если взять нашу передачу, то этот элемент горечи, он должен быть, мне кажется, в религии.
Тогда, завершая наш разговор о десертах, Виталий Леонидович, та чаша, о пронесении которой мимо, о том, чтобы не пить из нее, молился Спаситель в Гефсиманском саду. Вот эта чаша желчи. Под этим что-то реально подразумевалось? Ведь это не желчь, ну как, в биологическом смысле слова. Уксус.
Отвечу опять как историк.
Да, конечно.
Над этим вопросом спорят историки, высказываются разные гипотезы. Потому что в Риме для рабов существовал такой напиток, как лорка. Лорка – это отходы от виноделия, осталась кожура, ее разводили водой. Ну, когда давильный пресс, сделали вино, остались отходы кожура, и из нее заливали водой, и было такое некое подобие слабенького винца, низкокачественного.
Винный напиток.
Ну, типа такого, да. И вот этот напиток, лорка, входила в рацион римских солдат. И поэтому вот одна из гипотез, что именно этот напиток дали сострадательные солдаты выпить Иисусу Христу.
Говорил Виталий Задворный, главный редактор католической энциклопедии в Москве. В нашей передаче также участвовал Иван Лупандин, профессор, преподаватель теологии, истории и философии. А я в заключение скажу, вот у всей той сладкой жизни, о которой сегодня мы говорили в нашей программе, есть одна качественная разница в религиозном опыте и в материальном. Если в материальном опыте вот всей этой сласти, фиг, фиников, смоков, меда, человек привыкает и просто входит в какой-то цикл потребления, он прилагает все эти сравнения к Богу, но и в отношениях с любимым человеком, и в отношениях с Богом сладость не вызывает привыкания. Очень легко разорвать отношения, очень легко расстаться. Тут господствует свобода. И тем не менее, как ни странно, именно эта свобода и есть настоящая сладость бытия. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», а минут через 10 в программе «Третий сектор» пойдет речь о том, как цивилизованно решать конфликты местных жителей и колоков с застройщиками в России.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нахожусь в тюрьме, на полу, просто в камере.
Даются обращенные к Великобритании призывы вернуть знаменитый...
Никто не сомневается, и прежде всего само правительство Пакистана.
Неугоднее стало послужиться нашей власти после того, как в Москве в начале июля...
Специалисты говорят, что вытекло очень много нефти, и еще одна загадка в том...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11730, 13680 и 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».